Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». Сегодня проведу ее я, Кристина Горелик. А тема такая. Тюремные больницы лечат или калечат? Вернуться к теме жестокого обращения с заключенными в местах принудительного содержания заставила смерть Алексея Степанова в областной туберкулезной больнице УФСИНа Саратовской области. На его теле были обнаружены многочисленные ушибы и ссадины. Администрация объяснила его смерть падением с высоты собственного роста. Так все-таки, что случилось с заключенным? Страшно ли попадать в тюремные больницы или наоборот? Это считается послаблением режима. И многие желают туда попасть. Как часто привлекаются к ответу виновные в жестоком обращении с пациентами? Насколько распространена подобная практика? Как разорвать круговую поруку? Об этом мы поговорим сегодня. В гостях у меня сотрудник Саратовской тюремной больницы Дмитрий Шадрин, правозащитник Валерий Борщев и член общественно-наблюдательного комиссии в Челябинске Николай Щур. Итак, Дмитрий, поскольку вы, собственно говоря, наверное, и заварили эту кашу, что называется, поэтому вам и отвечать первому. И вы первые обнародовали факты убийства Алексея Степанова. Вы вот прямо об этом и сообщили, что его убили, и являетесь чуть ли, как я понимаю, не свидетелем этого преступления. И мне интересно, что же вас сподвигло на это? Вы ведь работаете в этой закрытой системе. Это надо иметь вот какие-то веские причины все-таки, чтобы обнародовать подобные факты.
Да, хочу напомнить, что 9 августа на заседании рабочей группы в Государственной Думе я озвучил цель своей поездки. Вот, это этим фактом стало заявление от осужденных о избиении. То есть конкретно делаю упор непосредственно на сотрудников оперативной службы и непосредственно начальника учреждения Гаценко Павла Анатольевича. Вот. То есть сейчас в данный момент эти заявление уже находится в стадии рассмотрения.
То есть их не одно заявление,
и не
да?
одно заявление.
У вас есть они?
Не буду оглашать, сколько конкретно. Несколько.
Несколько,
несколько,
да?
заявлений. Да, находится на стадии рассмотрения.
Угу.
Вот.
Что в них там говорится, в этих заявлениях? Как их избивали?
Конкретно расписано, когда, во сколько, с какой целью, какие действия.
Но это что? Это они рассказывают про именно то, что их избивают, их избивают, или они рассказывают про Степанова?
И свидетели сами физического насилия, и сами пострадавшие.
Угу.
То есть моя цель сейчас вот совместно с парламентарием и конкретно с правозащитниками и блогерами ГУЛАГу нет. То есть хотим добиться как минимум отстранения от должности.
Кого?
В первую очередь исполняющего обязанности начальника учреждения. Вот. Mm-hmm. Но в дальнейшем по факту будет Следственный комитет решать.
А вы думаете, это он виноват в этом?
Есть факты, пока озвучивать не буду. Это все время.
Потому что нам
времени.
Не удалось дозвониться до сотрудников
будут
администрации.
Есть факты, они будут все рассмотрены. То есть сейчас я пока этот план разглашать не буду.
Но вы были в Следственном комитете в Москве?
Был, и предстоит в Саратовской области побывать по приезду. То есть пока вот эти моменты озвучивать нельзя.
Прям ничего не скажете. Валерий Васильевич, но у вас вы все-таки не даете подписку о неразглашении.
Нет, я считаю, что коллега здесь допустил ошибки в расследовании. Это прекрасный порыв. Мы постоянно занимаемся независимым расследствием, и убийство Магнитского, и смерть Веры Трифоновой, и вот недавно смерть Козлова. У нас это происходит регулярно в наших больницах, но должно быть независимое расследование общественно-наблюдательной комиссии. Почему? Она имеет полномочия входить в любое учреждение мест принудительного содержания, беседовать, ей должны давать ответы. Она составляет официальный акт. Вот мы по Магнитскому составили акт, отправили всем начальникам, его приобщили к делу. Другое дело, что никакого толку, никого не посадили. Но акт нашей комиссии был приобщен к обвинительному заключению, и все факты издевательства над Сергеем Магнитским, они зарегистрированы. Поэтому ГУЛАГу нет, это, конечно, хорошо, что вы с Володей связались, но он только вам поможет информационную поддержку, а вот расследование, вам надо привлекать общественную наблюдательную комиссию. У них есть полномочия. Это раз. Второе. Понимаете, здесь надо, конечно, поднимать на достаточно высокий уровень обсуждения. Уполномоченный по правам человека в РФ Лукин, почему вы туда не пошли? У него есть это, там есть люди, которые, это Валерий Владимирович Базунов, который курирует этот вопрос. Он спец, он, кстати, генерал. Прекрасно знает эту систему, и он великолепно помогает нам вот в таких делах. Больницы – это действительно зона риска. Вот сейчас вот создали общественную наблюдательную комиссию. Кстати, вот завтра, послезавтра будет набор, объявление о набор в новый состав комиссии. Призываю всех, для кого проблемы тюрьмы, полиции, они не безразличны, вступайте в члены комиссии, там процедура проста, вас должна выдвинуть общественная организация, которая имеет в своем уставе норму защиты прав человека, и двух человек такая организация может выдвинуть и направить свои рекомендации в общественную палату.
А требуются ли какие-то все-таки знания специфические, специальные для того, чтобы стать членом?
Нет, никаких специальных знаний нет, только человек должен быть добросовестный, честный, не увлеченный в каких-либо недостойных поступках.
И жестоком обращении.
Да. Вот. Нет специальных... Вот в нашей комиссии, кстати, юристов, в общем-то, нет. Вот. Но у нас опытные правозащитники, и Зоя Светова, и Андрюша Бабушкин, Люба Волкова.
Вы про московскую,
московскую
говорите?
Да.
А давайте сейчас послушаем челябинскую.
Челябинские, они молодцы. Я хочу особо поблагодарить Николая Щура. Это прекраснейший человек. Уж сколько он потерпел в своей ситуации челябинской. Тут не пожелаешь никому. Но он молодец.
Николай,
он мужественный человек.
Добрый день.
Добрый день.
Да, вы, наверное, слышали весь разговор, который мы, да?
Да, конечно. Спасибо, Валерий Васильевич, за добрые слова.
Да, но я знаю все-таки, что и в региональных ОНК, так называемых общественно-наблюдательных комиссиях, не бывает все гладко. Бывает так, что многие пытаются подмять под себя, вот администрация своих людей туда пытается поставить. И иногда независимым правозащитникам бывает сложно и независимое расследование провести. Как у вас там обстоят дела?
Понимаете, ситуация, она такая очень простая. Она везде такая. Это редко где, вот как москвичам удалось собрать у себя много действительно демократически настроенных людей, честных людей и так далее, порядочных людей, самое главное. Но ситуация чем хороша, что закон об общественном контроле, он ведь позволяет работать членам наблюдательной комиссии, по крайней мере, двоим членам наблюдательной комиссии, совершенно независимо от всех остальных. То есть, если складывается ситуация в общественной наблюдательной комиссии такая, что основная масса этой комиссии представлена людьми, которые, ну, мягко скажем, не хотят выполнять те функции, которые на них возложены, то достаточно всего двух человек, которые будут работать так, как положено. Конечно, учреждений много в области. Вот, скажем, у нашей комиссии работает четверо, и к ней присоединяется время от времени еще трое-четверо других членов комиссии, а четверо работают постоянно так, как положено. И этого хватает для того, чтобы держать в тонусе наш ГУФСИН, прокуратуру и так далее. Самое главное, вот мы работали 3 года, и ситуация поменялась резко, ведь с пытками в колониях Челябинской области за годы нашей работы. Сейчас нам удалось остановить массовое применение пыток в колониях. И тут отдельный разговор про тюремную больницу областную. То есть 4 человека сумели все-таки с этим справиться. Так что, не так страшно.
Что, Дмитрий, как действовать?
Как действовать? Понимаете, вы в любом случае не выпрыгнете за рамки закона. И не надо прыгать за них. Но жизнь показывает, что наши все служивые при погонах, прокуроры, следователи, работать большей частью не умеют и не хотят. Поэтому их надо заставлять и выполнять ту функцию, за которую они получают очень немалые деньги, вот нас, налогоплательщиков. И главное, то, что поможет ему, это гласность. Вот тот случай, о котором он говорит, он ведь практически неизвестен никому. Это надо очень хорошо порыться в интернете для того, чтобы это что-то найти. Поэтому ему нужно привлечь на свою сторону, привлечь не в том смысле, что убедить кого-то, а просто дать информацию как можно более широко так называемой общественности. И все это должно разойтись по просторам всей нашей страны. И тогда существует очень много методов, которыми пользуются и пользовались правозащитники еще со времен Буковского. То есть будет оказана поддержка, написаны всевозможные заявления, жалобы, ходатайства от многих десятков, сотен человек и организаций. И машина вот эта вот ржавая, правосудие нашего, правоохранительных органов, хочет она того или не хочет, она начнет крутиться. А пристальное внимание большого количества людей, которые умеют говорить и умеют делать, не позволит ей скатиться в обычное, привычное действия, когда все тормозится, выносится решение об отказе и так далее. Нужно привлекать средства массовой информации, вас в том числе. Вы тут, может быть, первые сейчас выступаете в роли тех, которые начинают эту работу.
Ну, вот, Дмитрий, не было известно ничего, вы обнародовали, стало известно. А сколько таких случаев неизвестно? Вот вы говорили о том, что вы работаете много лет в этой системе, внутри, изнутри ее знаете. Почему только сейчас вы решили привлечь внимание к этой проблеме? Раньше не было такого, вы не замечали? Или что вас именно вот сейчас подвигло на то, чтобы вы все-таки перестали молчать?
Ну... Данный случай просто раньше как бы не было внимания, то есть таких случаев физических конкретно вот не было. То есть в больнице работая всего полтора года, то есть это вот с приходом исполняющей обязанности начальника, вот такие вот случаи начали еще чаще появляться. Заключенные уже находятся на стадии срыва, то есть они уже морально, они уже в тяжелом состоянии. Вот, и какие-либо жалобы со стороны осужденных, то есть они никуда, естественно, дальше не уходят. Поэтому они уже просто не знают, что делать.
Угу. Да, но я не могу не сказать, мы, поскольку все-таки не смогли дозвониться до противоположной стороны, до администрации, но, тем не менее, на официальной странице ФСИНа Саратовской области вы, наверное, видели заявление официальное, в котором говорится о том, что вы вольно нанятый человек.
Нет, на самом деле я вольно нанятый человек.
Да, не сотрудник. Да. Администрации, да. И что у вас за 2013 год было два взыскания?
Ну, за такую информацию, конечно, я должен буду, в принципе, я, естественно, буду опровергать, то есть выложу свои характеристики за службу в следственном изоляторе, в котором работал. Меня просто обвиняют там в том, что я был алкоголиком вообще. И, то есть, такие же деяния.
То есть это неправда?
Нет, конечечно, я буду это все до конца давать.
Обычно
вода, да.
Ну, я хочу, чтобы Дмитрий сказал, правда или нет, а вдруг правда?
Скажите, Дмитрий.
Нет, конечно, это неправда, я буду это доводить до судебного действия, то есть вот за клевету.
Но вы же знали, что так, наверное, скорее всего,
знаю,
будет. Вы знаете, что такое круговая порука, ведь вы там столько проработали?
Ну, все это, конечно, понятно.
А вас предупреждали об опасности, что если вы обнаружите?
Да, конечно, предупреждали, то есть о фальсификации уголовного дела, то есть конкретно что-то
что могут,
по статье,
да?
228, допустим, да, то, что могут подкинуть какие-то наркотические вещества.
Что это за статья 228? А, подкинуть наркотические,
да,
вещества?
Да, да.
То есть вы об этом знали?
Да,
а зачем тогда
знаю.
Пошли?
Ну, знаете, привлекаю во внимание сейчас вот... сотрудников, также депутатов, то есть как бы, как сказать точнее,
как
в принципе, я не могу пока говорить.
Нет, как есть, скажите, почему все-таки лишили обнародовать?
Ну, в принципе, я, конечно, таких действий не особо пугаюсь. То есть, если они будут что-то связано с фальсификацией, то есть, обернется просто в ту же сторону, конкретно для сотрудников. Сложно.
Нет, ну Дмитрий правильно сделал, что он пришел сюда, в Москву. Лучший способ борьбы – это гласность.
А, Валерий Васильевич, вы уже сталкивались, наверное, с тем, что сотрудники вот, учреждения, когда они пытаются обнародовать какие-то факты, их моментально начинают,
конечно,
преследовать. Вот,
конечно,
что происходит,
конечно,
дальше? И вот, как вы
в
тоже
принципе,
защищаете?
Прогноз неблагоприятный. Могу
имейте
сказать
в виду.
Сразу. Вот. Но они не все сильны. Они не все сильны. Вот. Поэтому, ну вот, Николай, сейчас это...
Сейчас мы спросим про Челябинский бунт.
Я просто приведу пример. Николая, да. Он дал... Я выступал на...
Свой пример приведите, а Николая примеру.
Николай, да, Николай. Он дал мне письмо свое, как в колонии убили одного заключенного. Я это письмо ни много ни мало зачитал, объявил на расширенном заседании Генеральной прокуратуры, в руки Юрию Яковлевичу вручил это письмо, сказал: Юрий Яковлевич, надо разобраться. Юрий Яковлевич сказал: конечно, разберемся. И потом ни Николай, ни я ответа мы не получили. Вот. Пока я не выступил в прессе, сказал, что вот такое безобразие, что вот, и там они заволновались, конечно, они прислали, что факты не подтвердились. Это обычное дело, к этому надо спокойно относиться.
Кстати, проверка была, извините, что я вас перебью, проверка была же, насколько я понимаю, и в Саратовской области, вот в этой больнице.
Да, да. Да?
После того, как погиб Алексей Степанов. Какие результаты ее?
Пока на стадии рассмотрения уголовного дела.
Не обольщайтесь, не обольщайтесь. Нет, ну мелочи, конечно, признают, не без этого. Комиссия должна показать какой-то результат работы. Как правило, по главному существу они факты не признают. Но не отчаивайтесь. По Магнитскому, как вы знаете, дело закрыли. Но все камеры, в которых сидел Магнитский, чудовищные, уничтожены. Их нет, бутылки. Это перестроены. Сборное отделение, где мучился Магнитский, о чем он писал, нет его. Он перестроен. Там сейчас другой начальник. СИЗО. То есть формально они как бы ничего не... По факту все. Поэтому в правозащитной деятельности тут не надо обольщаться, что вот мы написали, тут же взяли под козырек и сделали. Не сделают. Они будут бодаться. Но по факту, ваша деятельность не пройдет бесследно. Это я вам гарантирую.
Давайте у Николая спросим. Николай, вы же как раз тоже расследовали бунты в челябинских колониях, нашумевшие вот некоторое время назад. Удалось вам привлечь к ответственности тех сотрудников администрации, которые были виновны в подобной ситуации, когда заключенные были возмущены отношением к ним?
Ну, во-первых, это был не бунт. Я намеренно уточняю. Это была мирная акция протеста заключенных. Акция гражданского неповиновения. А во-вторых, мы на себя не берем такую роль, которая нам не принадлежит и не свойственно привлечь к ответственности. Это компетенция не наша. Наше дело сделать так, чтобы не затухло то следствие, которое идет. Оно идет. И на сегодняшний день, несмотря на то, что, как Валерий Васильевич подметил верно, никто отвечать не хочет на наши письма, на наши запросы, тем не менее мы знаем из разных источников, что на сегодняшний день это дело расследуется. Все руководство колонии, высшее руководство колонии отстранено от своей, от своих должностей. Это результат. Дело идет, и у меня уверенность совершенно полная, что дело будет доведено до суда. А вот когда оно будет доведено до суда, тогда уже будет гораздо интересней. И самое главное, полностью прекратились пытки в этой колонии, и не только в ней. Как я уже говорил, на территории Челябинской области. И в колонии полностью прекратилось вымогательство денег. Где-то, по нашим оценкам, вымогали в месяц 1,5 миллиона долларов заключенных. Так что результаты есть. Валерий Васильевич правильно сказал. Официально никто ничего не будет признавать. Будут всячески грязью обливать нас и тех, кто пытается бороться с этой системой. А по факту будет проводиться тихая такая работа, собственно, ради которой, ради результатов которой и все это делается, и работают правозащитники. И, вспоминая уже чуть-чуть более давние времена, никто ведь не мог и мечтать о том, что будет общественный контроль. Вот Валерий Васильевич стоял у истоков этого закона, и вот общественный контроль есть. В то время, когда он это начинал, были большие надежды на то, что скоро будет. Потом эти надежды как-то так рухнули. Но прошло время, и закон, как угодно его можно критиковать, но закон дает очень большие полномочия простым людям контролировать эту систему. Это прообраз закона вообще, модель контроля гражданского общества над руководством страны, над руководством вообще над властью, которую мы сами и должны выбирать. Поэтому надо работать, и результат будет.
Дмитрий, а у вас как обстоят дела в туберкулезной больнице? Николай сказал о том, что там и вымогали по миллиону, по полтора, ну, конечно, деньги большие.
Сестре, ни для кого не секрет, то, что это везде практикуется, такие деятельности. Но...
Расскажите, какие нарушения? Там есть там нарушения еще? Ну вот помимо, вот то, что я поняла, вы являетесь свидетелем убийства вот Алексея Степанова, да?
Нет, конкретно свидетелем убийства я не могу являться, потому что конкретно в штрафной изолятор у меня доступа нет никакого.
Так.
Ну, перемещение тела, то есть осужденного, это все.
А что значит перемещение тела? Это какая, ну, понятие?
Ну, когда из штрафного изолятора уже мертвого Алексея Степанова перевозили, уже переносили, уже конкретно в отделение.
То есть вы это видели сами?
Да, я видел.
Так, вы что-то сказали? Вы что-то или просто промолчали?
Нет, нет, и никакой гласности нет.
Там нельзя, да, говорить?
Нет, конечно.
То есть они как бы показали, что он умер в больничной палате, да?
Да,
ну,
да.
Ну, якобы с магнитовой
залатой. Магнитский умер в камере, где его избивали.
После этого увезли.
Потом его увезли в палату, там создали миф о том, что якобы ему искусственное дыхание. Все, все это не подтвердилось. Вот. Но у нас в нашем расследовании был один вообще потрясающий козырь. На нашей стороне оказался врач скорой помощи, которых не пускали, но он засвидетельствовал смерть его в камере, позвонил в скорую помощь, там зафиксировали. Это, конечно, неудобно, но официально он умер в палате интенсивной терапии.
А врачи у вас, как они себя ведут? Ведь люди, наверное, тоже подневольные, хотя, по идее, даже не подчиняться администрации.
Вот, вы знаете, нет, с врачами, Дмитрий, конечно, извините, слава богу, что вы вольно наемный. Вот, сейчас идет разговор о реформе. Когда-то, 90-е годы, когда был министр здравоохранения Воробьев, академик, вот, может, помните, был такой прекрасный человек, он готов был взять тюремную медицину в систему Минздрава. Тогда был против ГУИН. Сейчас наоборот. ФСИН готов отдать медицину Минздрав, но Минздрав ногами и руками отбивается. Несомненно, медицина тюремная должна быть, по крайней мере, я предложил, выступал голландский вариант, подчинена органам здравоохранения, не тюремной. Понимаете, что получается? Абсурд. Вот как врач Дмитрий скажет, в тюрьме не действуют стандарты Министерства здравоохранения. Например, врач Литвинова, который лечил Магнитского, не имела права лечить, потому что терапией может заниматься только тот, у кого записано терапевт или педиатрия. Она врач-эпидемиолог, она санитарный врач. Она... Но
врачей же нет.
Неважно. Нет. Как это? Во-первых, есть. Кратов был. Неважно. Важно то, что начальник СИЗО имел право поставить ее и сказать, лечить. То есть вот не должно быть у начальника СИЗО полномочий решать медицинские вопросы. Не должно. Хорошо, погоны, доплата. Ну ладно, может какой-то переменный период, пока Минздрав не берет. Я готов пойти на компромисс. Я вот выступал, и вроде и Смирнов, и Корниенко, они к этому отнеслись так это с интересом. Но подчинение должно быть медицинским органам. Вот я вчера был в СИЗО, мы занимались одним больным. Черти что, но я понимаю, что там они, у них конфликт с заключенным, он сложный человек. Но зачем же врачу ему мстить? У него идет воспалительный процесс, у него постоянная температура, у него высокий уровень лейкоцитов. Они его даже не осматривают. Мы сами вставили ему, вот с Любой были, вставили ему градусник, повышенная температура. Надо срочно везти в больницу на обследование. Они этого не делают. То есть, понимаете, пока не будет главенства медиков в тюремной медицине, а не тюремщиков, ничего не изменится. И будет главенство медиков, тогда Дмитрию не надо будет волноваться по поводу того, что он делал. Тогда наверху, потому что вот сейчас в поддержку вас скажу, у нас был случай, мы добивались освобождения одного зэка, Владимира Орлова, он походил по третье постановление, все, 20-я больница дает, можно освобождать. Пришел следователь, надавил. Нет, не подходит. 47-я больница дает, подходит, надо освобождать. Пришел следователь, нет, не подходит. Тогда мы Печатникову.
Больница же гражданская?
Гражданская.
А как же они там?
Вот таково наше общество, что и гражданская больница боится следователей. Тогда мы пошли к Печатникову, он сейчас вице-мэр, он раньше был начальник департамента здравоохранения, сказали, такая ситуация. Он стукнул кулаком по столу, врачи были не врачи. Они вспомнили, что они врачи, и мы освободили. То есть, в принципе, вот вам пример, когда все-таки главенство медиков гражданских, даже против следователей всемогущих можно бороться. Вот. Поэтому, конечно, здесь нужна реформа серьезная.
Давайте я напомню, что в эфире сейчас идет программа «Человек имеет право». Веду ее сегодня я, Кристина Горелик. Тема нашей передачи «Тюремная тюрьма лечит или калечит». В гостях у меня сотрудник Саратовской тюремной больницы Дмитрий Шадрин, правозащитник Валерий Борщов и член общественно-наблюдательной комиссии в Челябинске Николай Шур. Мы продолжим после краткого объявления.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем передачу «Человек имеет право». В гостях у меня правозащитник Валерий Борщов, сотрудник Саратовской тюремной больницы Дмитрий Шадрин и член общественно-наблюдательной комиссии в Челябинске Николай Щур. Говорим мы сегодня о тюремной медицине. Лечит она или калечит? Я думаю, надо подключить слушателей, если они хотят. Кто-то уже слушал первую часть нашей передачи. И если вдруг кто-то захочет высказать свое мнение по поводу тюремной медицины, звоните нам сейчас в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Я хочу Николая Шура подключить к нам сейчас в эфир, ведь вы же буквально недавно доклад опубликовали свой по Челябинской области. Какое место там занимает тюремная медицина? И все-таки что вы можете сказать, исходя из своего региона, лечит она или калечит, если мы к этой теме в итоге вернемся?
Если кто-то посмотрит наш доклад про пытки, доклад – это мониторинг пыток в учреждениях ГУФСИН Челябинской области, то одним из видов пыток мы признаем как раз вот так называемое лечение, тюремное лечение, тюремную медицину. Как один из видов пыток он у нас там проходит. Нельзя, конечно, сказать, что все подавляющие медики – это негодяи, убийцы в белых халатах и так далее. Но если говорить в общем и, так сказать, без прикрас, то, конечно, тюремная медицина, она, ее медициной можно назвать только с большой натяжкой. Там все делается по распоряжению начальника учреждения. Неважно, это медицина, либо вот, туберкулезная больница, областная тюремная больница, либо это медицинские отделы. Просто в колониях везде руководит всем начальник учреждения. И тюремная медицина используется начальником учреждения, ну, примерно так же, как господин Онищенко используется властью для того, чтобы там признать вино грузинское, там, отравы и так далее. Вот схема примерно такая же. Медицина является одним из институтов в системе ФСИН для подавления личности осужденного, и не только личности подавления, но и для вымогательства денег и так далее. То есть она совершенно полностью ушла от своего первоначального предназначения – лечить просто пациента. Неважно, кто этот пациент. Доктор должен лечить. Медицина не лечит. Мало того, очень много жалоб, и у нас есть мысль расследовать это все поподробнее. Много жалоб осужденных на то, что областная тюремная больница используется для умерщвления неугодных людей. Очень серьезное обвинение со стороны осужденных. То есть, если кто-то не понравился администрации своей ершистостью больше всего, либо тем, что он не хочет платить дань, то его просто упекают в больницу, через некоторое время оттуда приходит труп. Осужденные в один голос говорят, что человека просто там умышляют уколами и прочее. Кстати, очень серьезное обвинение, но самое интересное, что количество смертей в тюремной больнице очень большое. Вроде как логично, больница, то есть собираются все такие больные, которых нельзя излечить нигде в колонии, поэтому понятно, что там смерти возможны и, может быть, и неизбежны, но очень много вопросов. Потому что так как вот ваш главный сегодняшний гость говорил, что когда несли, перемещали тело заключенного из штрафного изолятора, то он уже сразу подумал, что тут все не так просто, и смерть наверняка насильственная. Так и здесь. Если посмотреть и обследовать нормальными, ну так скажу, в кавычках, патологоанатомами те тела умерших в тюремных больницах, либо вообще в колониях людей, то очень многие из них, я так полагаю, придут к выводу, что смерть была насильственной, а не естественной или не по причине того или иного заболевания. Да, медицина калечит, это вот ответ мой такой однозначный совершенно.
Дмитрий, что касается Степанова, все-таки, да, его же осудили, как я понимаю, на полгода за кражу, по-моему, стеклопакетов.
Статья.
И да. Он сначала же попал в колонию. На полгода всего, да, он попал в колонию, и когда ему удалось встретиться с адвокатами, он заявлял о том, что его избивают,
да,
ему отбивают почки.
Буквально 4 дня до смерти, буквально 3 или 4 дня.
То есть, получается, что вот то, о чем говорил сейчас Николай Шур, то есть о том, что людей избивают, и потом не дают доступа, видимо, к адвокатам, да, а потом да. Его поместили в больницу в туберкулезную. То есть он заразился в тюрьме туберкулезом, как я понимаю. Вы вообще его судьбу как-то отслеживали?
Нет, нет.
А вы с родственниками Степанова встречались или нет? Общались с ними?
Ну, встретился только вот на заседании в Госдуме.
Так.
Вот, то есть с Мариной Владимировной, так, то есть пересеклись.
Смотрели?
Нет, это
или
жена
женой,
Степанова,
да?
Алексея.
Что она вам рассказывала?
Ну, по факту то, что и не дали вот встретиться с адвокатом, уже о смерти ей уже сообщили через день после смерти. То есть ее даже не оповестили заранее. Не то, что в этот день. Когда она уже сама приехала, то есть ее поставили в известность.
Она сама что считает?
Не знаю, я подробно не
разговаривал. Не спрашивали, да? Вот, Валерий Васильевич, то есть человек на полгода, ну, нет, да, ну, бывает, оступился,
случай, конечно, просто
украл,
дикий.
На полгода осудили, и в итоге
это просто страшно, и, понимаете, это вот лишний раз подтверждается, что тюремная медицина, невозможно ее реформировать и сделать нормальной, если она будет в подчинении тюремных начальников. И не только, вот Николай говорил о тюремщиках, а я вижу главное зло, это следствие. Ну, вот у нас СИЗО, потому что они заказывают условия. Ну, вот, например, знаменитый случай Веры Трифоновой. Я тоже выступал по этому чайке. Вот. Она лежала в 20-й больнице гражданской. Пишет замначальника, а там такой полковник Рябцев, что вот распускают слухи, что Трифонова вроде сильно больна, скоро умрет. И я вот поговорил с главным врачом 20-й больницы Тутанцевой, а все нормально, ее можно в СИЗО. Отправили в СИЗО, через неделю она умирает. И вот этот полковник Рябцев, никакой ответственности.
Нельзя.
У меня на руках это его письмо. Информационное письмо в адрес следователя.
То есть вы даже не можете, имея на руках доказательства, нельзя привлечь,
более
помочь,
того, я это сказал на расширенной коллегии Генеральной прокуратуры, а Московская прокуратура написала, что факты не подтвердились. Это к вопросу об этом. Вот, хотя у меня документ есть. Ну, естественно, мы будем... То есть, понимаете, поэтому действительно при нынешней системе, где все решает или тюремщик, или следователь, произвол может быть самый разный. Я вот говорю о вчерашнем визите. Там тут тоже вроде бы не злодей, но вот просто врач обиделся, что вот тот неудобный зэк, и все. И не ходит, не измеряет температуру, не дает никакого лечения. И
так это же могут делать все, что угодно люди.
Абсолютно.
Получается.
В том-то все и дело. Поэтому, ну, слава богу, там в Москве есть комиссия, они нашли, позвонили, там наши члены комиссии ходили, мы и то это. А потом, Кристина, я вам скажу, вот Дмитрий, как врач поймет, я все время говорю тюремным врачам, не пишите никогда в своих отчетах, что заключенному больному была оказана медицинская помощь в полном объеме.
Ну,
никакой грамотный врач не напишет, что в полном объеме. Или у него не хватает лекарств, или у него не хватает приборов, или ему знаний не хватает. Всегда всякий врач думает, что вот есть еще что-то. А вот медицинские врачи, это есть такой штамп. Вот у нас, мы сейчас смертью Козлова занимаемся, выступает на суде врач Романова, говорит... Ему оказана медицинская помощь в полном объеме, он в лучшем состоянии, через неделю после суда он попал в реанимацию, через 3 недели он умер. То есть, понимаете, чудовищные отношения, и все защита собственного мундира, непробиваемость. Поэтому, говорю, пока мы не выведем из подчинения тюремных врачей, из подчинения системы, ничего там не изменится. Спасибо вам, Дмитрий, за ваши героические усилия. Держитесь. самое главное – гласность. Вот, обязательно общественно-наблюдательную комиссию подключайте, обязательно сходите к уполномоченному по правам человека Мясницкой, 47, обязательно, там Валерий Владимирович Базунов, повторяю, вот, гласность и еще раз гласность. Только это может спасти.
Что касается тюремных больниц, Николай, к вам хочу обратиться. Много ли у вас в регионе тюремных больниц, куда попадают заключенные? Сколько заключенных? Понятно, что проблема туберкулеза очень остро стоит, наверняка и у вас тоже в регионе. Она вообще, по-моему, во всех российских тюрьмах остро стоит. Но какие еще, с какими еще проблемами сталкиваются заключенные, именно те, которые заболевают? И как к ним относятся, потому что вы очень такое вот серьезное обвинение сказали вот насчет того, что как к ним относятся, как их могут лечить или не лечить. Я вспомнила, кстати, Валерий Васильевич, по поводу психиатрии, как детей в детских домах, например, наказывали тем, что отправляли в психиатрические больницы. И при этом доказать это практически тоже невозможно. Бывают крайне редкие случаи, когда это все всплывает на поверхность.
А что касается... Когда депутаты могли ходить по психиатрическим учреждениям, это потом перекрыли. Мы заходили, мы там видели совершенно здоровых людей, и некоторых удалось вытащить, которых, в общем-то, туда запекали. Там, помню, одна девочка была 10 лет, абсолютно здоровая, ее вытащили. Но кто-то же ее туда упек, и врачи спокойно дали санкцию, что вот она. Мы, вот это следующая тема, общественный контроль над психиатрическими учреждениями.
Да, это мы в следующий раз. Это идет
тяжело,
тема
тяжело
тоже.
Идет.
И до сих пор нет общественного контроля.
До сих пор я еще с Дмитриевой, когда он был министром, говорил, что же в этот пункт закона о психиатрии, а там есть в законе пункт о контроле общественном. Они его упорно, вот уже прошло 20 лет почти, упорно этот пункт не реализуют. Вот не хотят общественного контроля.
Кстати, но заключенные же тоже наверняка попадают в учреждения,
конечно,
психиатрические
конечно,
больницы.
Конечно, в Бутырке психиатрическое
отделение, да, есть. Каким образом они туда попадают, расскажите?
Мы спросили, сколько у нас учреждений медицинских больниц, больниц тюремных. У нас их две в области. Одна больница вот общая, туберкулезная эта больница. Есть у нас еще колония, в которой содержатся туберкулезные больные на стадии уже излечения. И есть областная тюремно-психиатрическая больница. Вот она используется на 150%, как использовались психушки против диссидентов в Советском Союзе. Она используется именно так. И что страшно, что туда отправляют, у нас есть детская колония, колония для несовершеннолетних. Вот оттуда детей в эту психушку нашу областную тюремную отправляют запросто на укольчики, как это называется. То есть они туда прибывают, в эту больницу, их там обколят соответствующим образом, они становятся такими травянистыми ребятами, их можно возвращать обратно туда. Используется в качестве наказания. Как я уже сказал, что медицинская служба в тюрьмах наших, в тюремной нашей системе используется исключительно как Онищенко. Но это ее основное предназначение. Валерий Васильевич совершенно прав. Выводить ее немедленно надо. И смешно слушать, значит, Минздрав, который всячески отбрыкивается от нее, не хочет брать. А у нас вообще кроме Минздрава премьер-министр есть, который решает, или президент. Вот министр сказал, не хочу, не буду, и уже никто не может ничего сделать. Но есть специалисты другие и прочие, которые должны и министра поправить. Вот. Это во-первых. Во-вторых, как относятся к больным лечащие их врачи в наших учреждениях. Совсем недавно мы побывали в женской колонии по жалобам, которые оттуда поступили. И жаловались там ни много ни мало на то, что не лечат ВИЧ-инфицированных, не лечат туберкулезно больных. И диагностики, и тех, и других в колонии практически не существует, как говорили осужденные. Я еще раз скажу, что вот то, что я привел, эти страшные обвинения, это не мои обвинения, это массовые жалобы осужденных на это. Мы еще исследования не проводили для того, чтобы сказать это свое имя, не так оно или не так. Хотя мы, как пишет суд, у нас нет оснований не доверять показаниям осужденных. Так вот. Осужденные женщины жалуются на то, что их, они плохо себя чувствуют, их выгоняют на работу, говорят, что вы симулянты, отправляют в штрафной изолятор, там они пребывают долго, их постоянно в штрафном изоляторе держат. Они все равно жалуются на свое здоровье, потому что они действительно чувствуют себя нездоровыми. Наконец, им проводят диагностику. И оказывается, что у них уже туберкулез на стадии распада легкого. К вопросу о том, как относятся медики. Есть специальные в женской этой колонии, есть специальный отряд для туберкулезно больных. Ну, то есть там, где их лечат, где они находятся вместе, чтобы они не заражали никого. Если врачу не понравится поведение осужденной в этом отряде, она в качестве наказания из этого отряда помещает ее обратно в отряд. Однако иди-ка вот там вот побудь вместе со всеми. То есть, где тебя начнут выгонять на работу, ты не будешь ходить, тебя будет штрафной изолятор помещать. И не будет у тебя того питания, которое вот здесь есть, и не столько питания, питания, скорее всего, у нее будет, а не будет у тебя того режима, который есть в этом отряде, где она больная официально. Вот так относятся врачи к своим больным. Мало того, они всегда, всегда врач, вы никогда не сможете у врача тюремного взять свидетельство того, что осужденный был избит или убит. Никогда не будет его карточки этой отметки о том, что у него есть следы избиения. Никогда не будет указана истинная причина и так далее. Как они относятся? Сейчас мы в женской, вернусь обратно, колонии, разбираемся с случаем, когда осужденный, которая является ВИЧ-инфицированной, назначена ВАР-терапия, а ей не дают. Мало того, что большому числу осужденных не проводятся постоянные иммунограммы, которые положены по схеме лечения. Они не знают, каково у них состояние с этими злополучными клетками, много у них или мало этих иммунных клеток. Вот так относятся к ним тюремные врачи. Поэтому их надо немедленно, несмотря ни на какие стенания Минздрава, переводить в Минздрав. А что касается того, что ну да, у них погоны, у них там стаж, так оставьте им это все льготы. Кто мешает эти льготы им оставить в системе Минздрава? Заберите финансирование у ФСИНа и передайте эту часть финансирования на врачей в Минздрав. Вот и вся проблема. Сейчас они получают и будут потом получать в связи с вредными условиями труда.
Дмитрий, а у вас как в тюремной больнице относились к пациентам? Рассказывайте.
Ну, с точки зрения медицины я, конечно, ничего не могу сказать. Далеко от сам конкретно, как меня обозвали, можно сказать, врачом.
А чем вы занимаетесь там? Чем вы в Саратовской тюремной больнице занимаетесь?
Я
тогда?
За
что вы отвечаете там?
Я работаю заведующим столовым учреждением.
Ага, так.
Опять же,
за питание.
Да, вот отвечаю за питание. Вот как сказал Николай. То есть должно питание, естественно, быть для сопоставимое к его диагнозам. Вот. Ну, конечно, честно говоря, у нас это недостаточно осуществление, этот вопрос по поводу этого.
То есть это должно быть там в определенных процентах там белки, жиры, углеводы, мясо,
да,
там,
да,
вот это, и не получается.
Обязательно диета.
А что, увозят мясо?
Бывали случаи. Бывали. И без этого, не секрет ни для кого.
А как врачи относились, видели вообще к тем?
Насчет врачей сказать не могу, но со стороны осужденных к работникам конкретно, вот к нашей больнице, в принципе, не было.
Претензий не было.
Претензий не было.
Боялись
по поводу
просто
лечения? Нет. Нет.
Нет, да?
Нет, 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 нет.
Валерий Васильевич, с одной стороны боятся, с другой стороны, я хочу заострить внимание на одной фразе Николая, когда он сказал, что женщину в стадии, когда у нее распадалась легкая туберкулеза, поместили в виде наказания в отряд общий. То есть она, у нее была открытая форма, значит, соответственно.
Вы
значит,
знаете, это
человек
бывает
с открытой формой.
Вот вчера же вот в СИЗО пожаловался, что его из 20-й больницы гражданской привезли и поместили в камеру.
Так это значит, все сокамерники заражаются туберкулезом?
Конечно.
Зачем
им
это нужно?
Нет, это глубоко запрещено.
Зачем
этого,
же?
Этого делать они не должны. Вы знаете, это форма мести. Дело в том, что отношения... Почему надо выводить врачей? Конечно, гармонии в тюрьме мы не установим. Это иллюзии. Там всегда будет зэк такой, там, так сказать, разный уровень отношений. И там
это сломать нельзя, разный уровень отношений?
Вы знаете,
воры в законе,
некоторые настолько
воры в законе
ни при чем, там есть авторитеты, а есть такие сказать уже смотрящая от начальника тюрьмы, там входишь в камеру, спрашиваешь, как дела, выскакивает какой-то, говорит, все хорошо, я говорю, ты помолчи, ты смотрящий, помолчи, вот, и, потому что он отвечает за всех, ну, он привык так.
И что же, эту систему нельзя сломать, вы считаете?
Эту подобную, систему долго еще нельзя сломать, иерархия. Потому что везде там еще и своя уголовная иерархия. Сломать ее очень сложно, но ее можно, понимаете, ее можно, в общем-то, смягчить. И, во всяком случае, о чем можно договориться, что нельзя допускать произвола и насилия. Вот тут этого избежать можно, потому что, в принципе, ну вот мы добились того, что, ну вот, например, опущенные, обиженные, они же раньше были вообще, их отношение было зверское.
Сейчас, сейчас другое отношение?
Помягче. Ну, раньше он под лавкой сидел, он не мог сесть за стол. Сейчас он сидит, конечно, отдельно, ну, естественно, он за столом сидеть не может. Это сломать невозможно. Но, во всяком случае, не под лавкой. Во всяком случае, то есть некоторый прогресс есть.
То есть 10 лет ушло на то, чтобы его из-под лавки.
Но, вы знаете, наверх. Тюрьма – это вещь. А потом, кстати, у нас обиженные появились не так давно, в 60-е годы. Это нам подарил грузинские авторитеты, грузинские воры в законе. Это была их идея обиженных отделить. Раньше, до 60-х годов, обиженные, так сказать, не дискриминировались. Но это особый мир, это особый. Но наша цель, чтобы не допустить произвола и насилия. И это, в принципе, понимаете, когда есть гласность. Потому что раньше, вот мы с Валерой Абрамкиным ходили, нам звонили, мы шли в бутырку, и мы знали, такая-такая-такая-то камера, пресс-хата. У нас уже была информация, мы приходили, видели там качков, все и все. Сейчас пресс-хаты, в общем-то, как таковой, во всяком случае, информации не поступает. Они периодически создают, ну, как вот с Магнитским, на ночь там запустили одного уголовника, но те вы. Но как система пресс-хату удалось, в общем-то, ну, по крайней мере, снизить. Может, они и есть, но, по крайней мере, в общем-то, звонков таких нету. Конечно, какой-то прогресс есть, но здесь только одно лекарство, только одно. Это вот такая прозрачность. Понимаете, вот мы заговорили вначале, что включает в комиссии там всяких, кто борется с правозащитниками. Вот да. В нашу комиссию тоже 8 человек включились, во главе с Антоном Цветковым, который там борется с нами. Ну, у нас оказалось большинство, но не в этом дело. Он же борется по всем. По Магнитскому он считает, что мы не правы. Он прав. По Развожаеву он пошел туда. Он одну версию, мы 4 человека там дали другую версию.
А по Болотному
версию.
Делу, когда человек, парень слепнет?
Конечно.
Что с этим делать? Вы же...
Так, кстати, по Болотному-то делу даже начальник бутырки пошел мне навстречу, и мы перевели его из большой камеры сначала в больничку, и все. То есть, а он все нормально. Вот. Но сейчас он выступил вообще с чудовищным предложением, что если факты, поднятые членом комиссии, не подтверждаются, его надо исключать. Как мы сейчас выяснили, факты подтверждаются крайне редко. Вот. И так оно и будет. Но де-факто изменения есть. Если его поправка будет принята, предложение, тогда общественный контроль будет уничтожен. То есть тогда право тех, кого мы контролируем, становится выше нашего права. Вот он говорит, что факт не подтвердился, и все. Мало ли, что я говорю.
А когда эта поправка, должна поправка быть? Это,
конечно, должна быть поправка в закон. Он предлагает, что общественная палата имела такими полномочиями, что вот если вот факты не подтвердились, то члены общественной комиссии исключать. Это уничтожение общественного контроля. То есть, почему я в самом начале передачи призвал, чтобы правозащитники шли в эту комиссию. Это серьезная сфера, серьезный путь борьбы с произволом. Он дает эффект. Хотя тяжело, тяжело.
И мало таких людей. Вот четверо всего на Челябинской
вот, пожалуйста,
области,
вот Челябин.
Например. А сколько человек?
Да,
а вас тоже?
А сколько он сделал? А сколько он сделал? Понимаете, больше дело не в количестве. Там и председатель был против него, и большинство. А победил Щур. А победил в итоге Щур,
но
понимаете?
Это тяжелый труд.
Поэтому дело не в большинстве, а в качестве.
Что касается качественной работы, расскажите все-таки, Дмитрий, что вы собираетесь делать? Вы ведь собираетесь возвращаться, не боитесь?
Возвращаться
вот, учитывая
куда?
Эту закрытую систему.
Нет, в работу,
да.
Конечно, я возвращаться не буду.
Не
с карьерой.
Боитесь, да?
Нет. При таком отношении, в виде всего этого, то есть я категорически уже согласен, смирился со своим же мнением.
Но вы, может быть, в другую пойдете просто в больницу?
Нет, в систему
вы не
конкретно
пойдете?
Я уже не пойду. У меня есть уже планы на будущее, уже создание карьеры в другой сфере.
А в общественно-наблюдательную комиссию не пойдете?
Нет, если вы вышли из тюремной системы, вы можете теперь идти в общественно-наблюдательную комиссию. Если вы были бы в тюрьме, работали, тогда не имели. А теперь вы имеете полное полномочие. Идите в комиссию. Находите общественную организацию, пусть она вас выдвигает. Вот. Я как эксперт в общественной палате буду вас всячески поддерживать.
Вот. Пойдете?
Давайте, идите, подумаем, идите. Подумаем. Идите, идите, нужно. А как же вы будете бороться? Понимаете, вот вы вот сейчас чувствуете
как
себя...
Как волонтеры.
Нет, должны быть полномочия. Вот у вас должна быть... Член комиссии действительно обладает определенными полномочиями.
А вы будете продолжать бороться, или вы хотите уже...
Нет,
вы устали и хотите,
буду,
честно
нет,
говоря...
Нет, это дело заразное. Это дело заразное. Человек, столкнувшийся с такими вещами, я уже знаю многих, они уже начинают там это...
Мы будем конкретно собирать. Не только по учреждению больницы, то есть заявление от суждения. Я буду всячески стараться. То есть из других учреждений своей же области. То есть будем делать все возможно, чтобы привлечь больше внимания общественности.
То есть будете продолжать это делать?
Обязательно.
Да? Валерий Васильевич, несколько минут у нас всего. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Тюремная медицина лечит или калечит, по вашему мнению?
Нет, нынешняя тюремная медицина, конечно, порочна. И, конечно, в большинстве случаев она калечит. Потому что множество примеров. Попадает человек здоровый, как Магнитский, а умирает там уже в качестве больного. Причем не всегда по вине врачей. Не всегда по вине. И часто не по вине врачей. Им создают определенные условия. Им создают режим. То есть пока главный человек, тюремный начальник и даже хорошие медики бессильны, они ничего сделать не могут. Поэтому говорить о верховенстве медицины там трудно.
А скажите, а когда все-таки заключенные попадают в гражданские больницы, а когда в тюремные больницы попадают? В каких случаях?
Это...
Везет или все-таки какие-то существуют
этого
правила?
Этого надо добиваться. Нет, нет, можно добиться. В Москве нам удалось вот добиться, что 10 больниц прикрепили. Раньше была одна двадцатка, теперь 10 больниц могут посылать из тюрем. И есть больницы хорошие. Например, есть такой упорный товарищ Бакерия, которых никаких следователей слушать не будет, я в нем уверен. Абсолютно. И слава богу, что это больница. Правда, он ставит условие, чтобы было не 4 охранника, а 2. Вот. Ну, там они припираются, но... Конечно, гражданская больница должна быть. Вот человеку по всем показателям и по возможностям тюремщиков, и по уровню посылаю гражданскую путь, по крайней мере, на обследование, по крайней мере, чтобы дали тактику лечения. Это неизбежно. То есть приоритет гражданской медицины должен быть четко установлен. Дали, обследовали, назначили лечение. Хорошо. Переводив в тюрьму, перевели в колонию.
Или отпускай на свободу.
Это следующая тема. Ну вот мы добились
третьего. Полторы минуты.
Да,
на эту
третьего
тему.
Постановления мы добились. Раньше сидящих в СИЗО не отпускали по болезни. Это вот после Магнитского мы добились, что вот. Оно плохое постановление. Там, в общем-то, болезни тяжелые. Но факт есть, добились.
Факт есть, добились. Но а какие болезни, с какими болезнями сейчас могут выпускать, отпускать? На свободу?
С тяжелейшими. С тяжелейшими, да. Даже
только
не,
с тяжелейшими.
Даже не хочу
да?
перечислять.
Потому что с ВИЧ, с туберкулезом люди, да, к сожалению,
да,
сидят.
Да, нужен уже раз под легких, чтобы тебя отпустили. Это уже все.
То есть про болотного, про одного из участников болотного
нет,
дела,
нет,
у которого
нет,
очень
нет.
серьезные проблемы с глазами, то, что его отпустят сейчас
нет,
на свободу.
Нет, нет. Я этим интересовался. Там третье постановление не получится. Вот. Но будем добиваться. Но третье постановление не единственная возможность отпустить человека на свободу. Есть суд. Суд может принять и другие решения. Третье постановление как бы механически можно решить. А есть по решению суда. Вот. Может суд отпустить, может Акименкова спокойно отпустить.
Но будете, же... будете этим заниматься так, сейчас?
Я же говорю, что я был у него в камере, и там удалось его перевести. Конечно, мы будем заниматься. Потом я член комитета 6 мая. Так что болотное дело – это мое дело.
Тюремные больницы лечат и калечат. Такова была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню, что в гостях у меня были сотрудник Саратовской тюремной больницы Дмитрий Шадрин, правозащитник Валерий Борщов и из Челябинска член общественно-наблюдательной комиссии Николай Щур. На этом мы завершаем программу «Человек имеет право». Вела ее Кристина Горелик. Всего вам доброго.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный мир. Радио Свобода.